В дальнем конце небольшого дворика, отгороженные жердями, блеяли столпившиеся овцы. Со стен по выщербленной каменной лестнице, отчаянно топоча, неслись взбудораженные землепашцы, потрясая своими нехитрыми орудиями. Впереди всех бежала белобрысая, догадавшаяся сбросить нализавший ей на глаза рок-антон. Так, ничего особенного. Конопатая девчонка, розовощёкая и крепенькая, типичная сельская жительница, выросшая на молоке и свежем воздухе. И уж определенно с характером, тут и гадать нечего. Орущая толпа все же остановилась в нескольких шагах. Никому не хотелось лезть в пекло поперед батьки. Они вопили и делали угрожающие выпады топорами и вилами, но никто не спешил в заводилы. Отступив к стене, чтобы ему не зашли ненароком за спину, Сварог зорко следил за ближайшими острыми предметами. Он не боялся ничего летящего в воздухе, но нечто острое в руках того, кто нанес бы удар, могло отправить Сварога к праотцам с тем же успехом, что и простого смертного. Перекрывая гомон, он крикнул: «Гланфортесса, неужели вы собираетесь поступить против правил чести?» Он не зря штудировал перед сном толстые тома с описанием наиболее атипичных и, что важнее, до сих пор бывших в ходу гланских обычаев. Благородные особи, вызванные на поединок другой благородной особой, настрого запрещается прибегать к помощи посторонних. А уж тем более своих же собственных крестьян. Чтобы не осталось никаких неясностей, он громко пояснил: «Я вас вызываю на честный бой, Гланфортесса, по всем правилам!» «Все назад!» — завопила она так звонко, что у Сварога заложило уши. «Бросьте оружие!» Сварог осклабился. Девчонка свято блюла традиции. «Ну что ж, к лучшему!» Толпа отхлынула, бросая свое дреколье. Девчонка зорко следила, чтобы это проделали все, орала на замешкавшихся, тыча их в середину мечом. Наконец во дворике образовалось изрядное пустое пространство, а все посторонние сбились в кучу стены, овечьего загона и главной башни. «Начинайте!» — вежливо поклонился Сварог. «Провалитесь вы!» — огрызнулась белобрысая, бросаясь на него занесенным мечом. Легко и привычно уклонившись, Сварог коротким взмахом топора снес ее клинок у самого эфеса. Она не сразу сообразила, что произошло. Смаху остановилась. Какое-то время, в течение коего Сварог мог 10 раз снести ей башку, недоуменно разглядывала то, что осталось у нее в руке, и, отшвырнув бесполезный обрубок, выдохнула с детской обидой. «Это нечестно!» «Почему вдруг?» — пожал плечами Сварог. «Это ж не магия, просто топор такой. Хотите продолжать?» Заполошно оглянувшись, она подхватила с земли крестьянский топор, бросилась на Сварога, яростно закусив губу. Доран Антек, рассекший воздух, отрубил верхнюю часть древка вместе с лезвием. На сей раз девчонка среагировала на утрату оружия гораздо быстрее. Без замешательства выхватила из-за голенища кинжал и кинулась в атаку, что ее стороны было исключительно жестом отчаяния. Выпустив древко топора, Сварог поймал ее руку, взял на прием, подсек и опрокинул белобрысую скандалистку на земь. По толпе пронесся шумный вздох, но никто не двинулся с места. «Но как?» — спросил Сварог, присев над ней на корточки и все еще удерживая выкрученную за спину руку. «По-моему, поединок закончен, и вам остается подчиниться победителю». «Это нечестно», — яростно прошептала она, уткнувшись щекой в каменистую утоптанную землю. «У вас же Доран-Антек? А разве касаемо него есть какие-то запреты?» — спросил Сварог тоном опытного крючкотвора. «Что-то я не слышал ни о каких запретах. Итак, отпустите. А волшебное слово? Признаю себя побежденной». Нехотя пробормотала она. «Громче!» — безжалостно сказал Сварог, «чтобы ваши вассалы слышали и вели себя соответственно». Закусив губы в бессильной ярости, она долго сопела, надеясь, наверное, на одно из тех чудес, что спасают в подобных ситуациях героев рыцарских романов. Появится в сиянии и блеске мудрая фея крестная, выпрыгнет из-под земли горный гном или нагрянет на крылатом коне рыцарь-избавитель. Сварог терпеливо ждал, когда она сообразит, наконец, что жизнь все же отличается чуточку от рыцарских романов. Наконец она смирилась, крикнула во весь голос: «Я побеждена! Ясно вам?» Сварог мог бы поклясться, что пронесшийся по толпе гомон вполне заслуживает эпитета «облегченный». Традиция традиции, верность верностью, а все-таки все это против здоровой крестьянской натуры. Запираться в замке и сидеть там в осаде, пока твой сюзерен из-за каких-то непонятных тонкостей жизни дерется с королем. Теперь все было в порядке. Нечего бояться вил в спину. Сварог поднялся с корточек и помог встать ей. Девчонка стояла перед ним, уронив руки, повесив буйную головушку. Не поднимая глаз, сказала: «Воля ваша, рубите голову, только я за него все равно не пойду». «За племянника Глэрда Рейта?» Она кивнула. «Ну, коли уж наше общение всецело подчинено рыцарским правилам, вы обязаны верить честному слову короля Гланфортесса», — сказал Сварог. «Так вот, я даю вам слово, что не собираюсь вас принуждать выходить замуж. Ни за рекомого племянника, ни за кого-то еще. Откровенно вам признаюсь, Глэрд Рейд на меня произвел самое скверное впечатление. И сейчас он, строго говоря, находится под арестом. И самое лучшее тому доказательство — это то, что я, как болван, дерусь тут с вами на топорах, как будто у меня нет более важных дел. То, что здесь я один, а не арава, осаждающих с пушками». Белобрысая вскинула глаза, полные внезапно вспыхнувшей надежды. «Почему же вы тогда прислали мне повеление?» «По-моему, тут определенно какое-то недоразумение», — сказал Сварог мягко. Смущенно фыркнул: «Я за последние дни подписал кучу бумаг, доставшихся от прежнего царствования. Вполне возможно, среди них и затесалась какая-то вызвавшая непонимание и все последующие события. Мы можем с вами где-нибудь сесть и спокойно поговорить. Честное слово, я не припомню никаких бумаг, которые бы вас касались». Я подмахнул такую груду, три секретаря подсовывали охапками. «Как же так можно?» — сказала она укоризненно. «Вы же король, прибежище справедливости». «Так и есть», — подумал Сварог сконфуженно. «Определенно читает на ночь рыцарские романы, как моя Мара. Там именно такие словеса встречаются». «Король, знаете ли, тоже человек», — сказал он осторожно. «Давайте договоримся. Мы забудем обо всех этих играх в победителей и побежденных. Вы пригласите меня в замок, и мы все спокойно обсудим. Если была допущена какая-то несправедливость, обещаю ее исправить». «Вы не врете насчет Рейта?» — бухнула она и тут же покраснела до кончиков ушей. «Что я несу, дура? Прошу вас, ваше величество, такая честь! Мой замок в полном вашем распоряжении!» Она гордо выпрямилась и махнула наблюдавшим издали вассалам. «Живо! Стелите ковер! Несите из подвала вина! Его величество изволит посетить замок!» Судя по лицам добрых поселян, они были окончательно сбиты с толку столь замысловатым коловращением жизни. Однако несколько из них, похожие на слуг, шустро кинулись выполнять приказ. Остальные в разброд заорали нечто приветственное, подбрасывая в воздух шапки. «Уберите, прежде всего, бунтарский флаг со стены», — мягко посоветовал Сварог. «При нынешних обстоятельствах он там уже совершенно ни к чему. Кто у вас тут посмышленнее? Подзовите его сюда». Он достал из кошеля на поясе все необходимые принадлежности, набросал несколько строк, припечатал перстнем и протянул листок босоногому парню и впрямь носившему на лице некоторые признаки смышленности. Спохватившись, добавил Золотой: «Бегите, юноша, туда, где верховой держит мое знамя. Знаете, как оно выглядит? Прекрасно. Отдайте бумагу рыжей девушке в красном берете на гнедом коне. Она там одна, такая, ошибиться нельзя. Живенько!»
«Прошу вас, ваше величество», — сделала широкий жест белобрысая мятежница.
«Как вас зовут?» — спросил Сварог. «Мы так оживленно общались, что не успели познакомиться».
«Меня зовут Миала, Гланфортесса Кернан».
«Рад познакомиться», — сказал Сварог. «Ну, меня вы уже знаете».
Слуги и в самом деле вытащили длинный потертый ковер, спеша и мешая друг другу, расстелили перед входом в небольшой каменный домик, прилепившийся к главной башне. Вассалы все так же орали, нестройно и оглушительно, старательно подбрасывая шапки. Чтобы не выходить из образа и не портить картину, Сварог отвечал подданным милостивым наклонением головы, как это именуется, искренне надеясь, что у него получается, как надлежит. Двухэтажный каменный домик, старинный и ветхий, отличался сразу бросавшейся в глаза честной бедностью. Белобрысая хозяйка поначалу краснела по всякому поводу. Провалившаяся половица, лукошко с котятами на лавке, продранный гобелен, за который неспешно убралась толстая мышь. Но Сварог притворялся, что ничего не замечает, и она понемногу успокоилась. Как и полагается в любом уважающем себя замке, здесь имелся главный зал, где хозяева, смотря по обстоятельствам, то бражничали с гостями, то устраивали заговоры, то играли свадьбы. Мебель пришла в ветхость, фамильные портреты потемнели, и стали неразличимыми. Но на хозяйском столе, как полагалось, стояла массивная серебряная солонка, а стены были увешаны богатейшей коллекцией оружия, имевшего в большинстве своем, правда, чисто музейное значение. Хозяйка остановилась, отчаянно пытаясь вспомнить соответствующие правила. Смущенно пожала плечами. «Кажется, я должна поднести вам ломоть хлеба, посыпанный солью, на 8 сторон света. Или нет?» «Откровенно вам признаюсь, я тоже новичок в этих делах», — сказал Сварог, поставив топор к столу. «Поскольку посторонних тут нет, давайте пренебрежем строгим этикетом. Помнится, когда король на охоте, ну, скажем, или застигнутый дождем, заходит в чей-то замок, от сторон не требуется очень уж строгое соблюдение этикета. Садитесь». И, подавая ей пример, придвинул рассохшееся кресло с едва видневшимся на спинке гербом. Она уселась рядом. «Да снимите вы кирасу», — сказал Сварог. «Давайте я вам помогу расстегнуть пряжки. Вот так». В приоткрытую дверь заглянула чья-то испуганная физиономия, скрылась, и к столу вереницей двинулось четверо слуг, неся разнокалиберные блюда. Золотое, два почерневших серебряных и простое деревянное. Стол украсился жареной курицей, накромсанной головкой сыра, копченой баранины и здоровенным жбаном вина. Все та же честная бедность. Хлеб, конечно, привозной, он, как его мало, как тонко нарезан, на золотом блюде выложен. Сами обычно простецкие лепешки жуют, надо думать. Ну да, проходя через комнаты, видел в углу каменную зернотерку.